уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦИС-ЭМО. Здрасте, Станислав.
Добрый день.
Прежде, вот Гогога нам написал, спасибо большое. На Новой Риге по направлению в Москву несколько ДТП из-за гололеда. Да, и за фотографии вам спасибо, Гогога, и за пояснение. Я сейчас передам нашим новостникам, да, звукорежиссер, я думаю, передаст, чтобы посмотрели эфирный чат. И тогда мы напишем. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Мы вас позвали как спеца по Америке, вот, в том числе, потому что, конечно, любопытно поговорить про инаугурации, по инаугурации, по символизму инаугурации. Я посмотрела вчера, потом посмотрела комментарии, и люди, конечно, поделились поровну. То есть одни, кто восхищался в принципе, что демократы победили, они восхищались инаугурацией, а те, кто, значит, был разочарован, что демократы победили, они и платье Леди Гаги успели обсудить в нелицеприятном виде, и к Дженнифер Лопес у них были претензии, что она там и на испанском говорила, и где-то запиналась, якобы там под фонограмму пела. Третьи говорили, зачем же эта колючая проволока, хотя они все по-голливудски привыкли обставлять, что это была фактически какая-то спецоперация по вступлению президента в должность. В общем, не отпускает граждан Российской Федерации история в Штатах.
Как не только Российской Федерации, я думаю, что и всего мира, потому что там можно к Америке по-разному относиться, в том числе с ресентиментом, как у нас принято, что вот они хотят всем миром править, а мы им не дадим, но при этом мы внимательно всегда смотрим, что там происходит, в том числе смотрим. Это же, по большому счету, единственная инаугурация, помимо инаугурации российских президентов, которая вообще нам интересна на самом деле. Вот. Ну, может быть, еще белорусского президента, потому что она в последний раз прошла как спецоперация. Вот. И в этом смысле, действительно, я сначала посмотрел и почитал комментарии по поводу инаугурации, подумал, какой же там будет ужас. А перед сном решил все-таки посмотреть. И, вы знаете, не то чтобы я как-то увидел тот ужас, который описывался. Действительно, здесь существуют вот такие информационные пузыри, и каждый смотрит, исходя из своих политических предпочтений. Действительно, либералы и демократы, в широком смысле слова, американские и мировые, конечно же, аплодировали, говорили, что это новое начало для Америки после ужасов Трампа. Соответственно, трамписты и скептики говорили о том, что как-то все плоховато, и вообще нет, может быть, у нас большой уверенности, что президент Байден будет 4 года исполнять обязанности так, как должен исполнять президент, а не Камала Харрис будет вместо него участвовать в различных мероприятиях.
Да.
Да, то есть в этом смысле, скажем так, Америку спасает, помимо всего прочего, то, что все-таки это не суперпрезидентская республика, а это страна с очень сильно распределенной властью. То есть, на самом деле, там, по большому счету, можно и без президента достаточно неплохо существовать, потому что у штатов есть свои внутренние иерархии, а у более маленьких образований, они называются графства, там своя вертикаль власти, как мы говорим в России. Поэтому, по большому счету, если бы не знать, что президента нет, да, или что с ним случилось, но об этом никто не знает, но, по большому счету, это не станет большой проблемой для Соединенных Штатов.
Как устроена вообще экономика инаугурации? И самое главное, чтобы вы отметили вот в текущей, все-таки она была какой-то необычной, например, отличающейся от инаугурации Обамы или того же самого Дональда Трампа?
Но она отличалась отсутствием людей. Вместо людей, которые обычно там собираются в большом количестве. Там остались флажки. Людей нет, остались флажки. Я думаю, что Дональд Трамп всю оставшуюся жизнь будет показывать эти флажки и говорит, смотрите, вот у меня были настоящие люди, а у сонного Джо одни флажки.
То есть потому что пандемия или потому что опасно?
Я думаю, что пандемия, потому что вы видели, что все участники инаугурации были в масках и снимали маски только, чтобы произнести слова или спеть песню. И в этом смысле там достаточно серьезно соблюдается масочный режим в Соединенных Штатах. Есть некоторые там и курьезы в этой связи, и странности, и критика по поводу этого масочного режима, когда, например, вот вы не можете обедать в ресторане внутри, но вы можете обедать вот с такой сделанной быстро из дерева и пластика такой палатки на улице, которая не отличается ничем, кроме того, что она находится на улице, но она тоже такая вот закрыта. Вот там да. вы можете обедать. Так что, в принципе, я не думаю, что здесь какие-то были большие опасения каких-то провокаций со стороны трампистов. Ну, трамписты, скажем так, радикальная их часть себя проявили 6 января, и после этого всех выявили и частично арестовали, поэтому я думаю, что здесь не было особых сложностей с безопасностью.
Да, их выявили, но само явление трампизма, оно формируется в Штатах, как вы считаете?
Да, но проблема трампизма в культе личности, потому что личность яркая, личность, наверное, наиболее харизматичная или одна из наиболее харизматичных из американских лидеров уж точно, а может быть и мировых вообще исторически, но одновременно вот эта харизматичность личности, угу. она, к сожалению, ограничивается отсутствием четкой команды. Вот если мы спросим, вот Трамп, а кто с ним? Так, с ним жена, которая говорит обычно 2,5 слова в том числе.
Сейчас еще, может, разведется с ним, кстати.
Да, тоже есть такие возможности. Значит, есть дочка Иванка и есть, соответственно, ее муж Джаред Кушнер. Все.
Джулиани.
Джулиани, да, вот, пожалуй, вот, да, вот видите, мы с вами назвали сколько, 4 человека. Все остальные, вот если мы посмотрим 4 года президентства Трампа, опять же, мы же не американцы, и мы как-то на это смотрим как на, не как на свое родное, а как на какое-то шоу, где должно какое-то происходить какой-то драйв. И драйв происходил в том числе и из-за кадровой чехарды. Там же постоянно менялись, ну, вообще все.
Люди, да.
Да, причем да. Все, некоторые менялись, потому что они с Трампом не сошлись, некоторые менялись, потому что их в чем-то обвиняли, снимали с поста и арестовывали. То есть, если мы говорим про то, что Трамп хочет остаться в политике, а он, наверное, хочет остаться
он
в политике.
Он сказал, я еще вернусь.
Да, совершенно верно, как Терминатор.
Да.
Но проблема в том, что вот кто с ним? Все-таки короля делает свита, в том числе, если вы яркий такой вот сильный лидер, у вас вокруг вас должно быть огромное количество менеджеров, которые, собственно, вашу политику будут продвигать. А вот с менеджерами проблема.
Мне это, знаете, напомнило вот вся история с Трампом. Недавно пересматривала «Крестного отца» первого, второго, и вот во второй части в конце, когда, значит, сидит Майкл Корлеоне в окружении двоих оставшихся своих сторонников, там, значит, и говорит, ну ты со мной, вот своего юриста он спрашивает, ты со мной или все-таки ты пойдешь там в казино работать? Он так мнется, говорит, ну да, я с тобой, как-то так. И вот мне эта ситуация напомнила вот историю с Трампом, только там его обвиняли в том, что он всех отстранил от себя, со всеми поссорился. А мне кажется, здесь немножко обратная сторона, что вот такую личность, которая аккумулирует на себе все внимание, очень сложно вообще, чтобы рядом кто-то был. Либо потому, что непредсказуемость такая, либо нет. Либо он противоречил, в принципе, сути американского президента, потому что 709-й замечает, в Америке-то все Сенат решает, а президент сугубо номинальная фигура, а он вдруг не стал номинальной фигурой.
Да, то есть он в том числе и в этом был таким неортодоксальным. Он как раз-таки, вот когда некоторые сравнивали их или говорили, что у них есть какая-то взаимная симпатия с президентом Путиным, действительно, вот он такой скорее российский президент, чем американский. И, кроме того, все-таки вот его такие амбиции, скажем так, его амбиции послепрезидентские, они ведь тоже неортодоксальны, потому что если мы посмотрим на традицию американского президентства, там даже если президент в расцвете сил покидает офис, как, допустим, Барак Обама, он не остается в политике. Ну, он идет в семью, пишет мемуары, потом их презентует, читает лекции за огромные гонорары, причем лекции такие за все хорошее, против всего плохого, то есть гонорары платятся за фигуру, а не за содержание лекции. И иногда он появляется на инаугурациях раз в 4 года, если позволяет здоровье, и иногда появляется на мероприятиях своей собственной партии, но, угу. опять же, в качестве такого живого памятника самому себе. То есть он не решает политический вопрос. А Трамп, очевидно, хотел или хочет до сих пор стать первым президентом там, или там, первым президентом за последние там, лет 100 или сколько-то, кто, уйдя с президентского поста, останется важной политической фигурой, ну, как минимум, в республиканской партии, а может быть, даже и в национальном масштабе.
Угу. Я тут открыла речь Байдена, и параллельно еще, значит, статью Фукуямы про современную Америку было. И вот интересно, речь Байдена. Крик о помощи исходит от самой планеты, крик, который не может быть более отчаянным или более очевидным. Мы должны противостоять политическому экстремизму, пропаганде превосходства белых, внутреннему терроризму, и мы победим. Чтобы преодолеть эти трудности, чтобы вернуть душевный покой, обеспечить будущее Америки, требуется гораздо больше, чем просто слова. Требуется самая труднодостижимая вещь демократии – это единство. Это выдержка из речи Байдена. А Фукуяма написал в последней своей колонке, что вообще он видит закат демократии. Вот с вашей точки зрения, кто здесь больше прав? Тот, кто внутри процесса, или тот, кто наблюдает, в данном случае Фукуяма?
Ну, на самом деле, обычно, конечно, я как человек там немножко из науки, конечно, я в основном больше научных людей уважаю, чем, соответственно, политических каких-то спикеров. Но в данном случае Фукуяма не прав. Вот, потому что Фукуяма все-таки, он при всем уважении к его научным изысканиям, все-таки он еще и человек такой глубоко партийный. Глубоко партийный, он участвовал, в том числе из того, что, наверное, ближе нам в украинских событиях эпохи Евромайдана, он в том числе был таким вот одним из рупоров таких, смотрите, как демократизация, значит, марширует по советскому пространству. То есть, когда такие, то есть, в данном случае мы говорим скорее не о политическом, не о представителе политической науки, а просто о таким стороннике конкретной партии, демократической партии, и сторонники демократической партии, конечно же, должны или чувствовали себя в течение 4 лет президентства Трампа, чувствовали себя...
Отделенными.
Не чувствовали необходимость бить во все колокола и говорить, смотрите, приходит авторитаризм, какой кошмар, срочно, значит, срочно демократия в опасности. Много книг, бестселлеров вышло на английском языке прежде всего, вот с названиями типа «Конец демократии», «Как умирают демократии», «Авторитарное возвращение». Ну,
система прогнила насквозь. Вот,
страшно, да, вот система прогнила насквозь. Ну, это на самом деле просто нужно разделять, скажем так, маркетинг и политическую науку. В политической науке, если мы посмотрим на динамику там последних, не знаю, 50 лет, я уж не говорю там 150 лет, демократии становится больше в мировом масштабе. Стран становится больше в мировом масштабе, потому что империи расходятся.
Демократия американская или демократия просто вот как-то другой демократии? Давайте сейчас уже предлагают разделять.
Это такой трюк, когда говорят, что вот есть западный либерализм. Либерализм — это, в принципе, как и демократия, это западное явление. Если вы какое-то другое прилагательное ставите, то вы хотите обмануть либо себя, либо своих слушателей и так далее. То есть демократия — это когда вы регулярно избираете своих лидеров, президентов, парламента и так далее, и они регулярно меняются. Вот это в самом простом виде, что такое демократия. Ну, понятно, что в эпоху империи демократии никаких не было. Да, даже если эти империи были просвещенные и гуманные, да, вот, с гуманными правителями, все равно это не было демократии. Вот. Поэтому, когда люди, которые прекрасно знают эту статистику, в том числе, кстати, и Фукуяма, который пишет замечательные книги, но когда он выступает не как автор книг, а как колумнист,
политолог,
как политический комментатор в данном случае, или пропагандист, он вдруг, ну, что называется, резко глупеет, вот, и начинает писать то, что полностью противоречит тому, что он 100% знает, и что написано в его же книгах настоящих, в том числе про развитие демократии.
Ну хорошо, а в чем тогда, какой сценарий дальше вы видите? Я не согласна глубоко с утверждениями, в том числе и тех людей, которые говорят, что все закат, посмотрите, что делается в Штатах, отрубили Трампа от Твиттера, значит,
наказывают... Конец мира пришел.
Все, теперь не надо больше на США обращать внимание, но мне кажется, это разговор в пользу бедных, честно говоря. Вот, но в целом система-то меняется, или статус-кво демократы восстановили, американская политическая элита становится как бы более становится снова абсолютно рукопожатной, потому что, ну, как к Трампу относились даже в Европейском Союзе, мы все это замечали. Вот, и все по-старому. Старый дивный мир, нет?
Ну, на самом деле, безусловно, когда мы говорим про восстановление демократии, просто в данном случае мы можем подходить к этому вопросу формальнее и говорить, что прошли выборы, победил другой кандидат, и несмотря на то, что тот кандидат не хотел уходить, все-таки в итоге в срок он ровно ушел, и ничего не случилось особо выдающегося. Потому что, в конце концов, ведь мы просто становимся, и американцы, и мы в том числе, мы становимся просто более чувствительны к каким-то вещам и менее, скажем так, менее толерантны к проявлению какой-то агрессии, к проявлению мордобоев и так далее. Поэтому для нас вот эта картинка с Капитолия 6 января, и тем более для американцев, это показалось, что что-то страшное такое, ну, типа вот там Третья мировая война началась или новая гражданская в Соединенных Штатах. И, кстати, уже об этом писали, в том числе как раз политические колумнисты. Они сравнивают нынешний раскол А американское общество, о котором мы с вами говорим, это чуть ли не вот такое преддверие новой гражданской войны. А дамы и господа, кто вот говорит
про гражданскую войну... А на «Арабские весны» нормально смотрели?
Это далеко...
Это другое называется.
Да, это далеко и неправда. Просто когда мы говорим про гражданскую войну, знаете, вот в середине 19 века речь шла о том, вот рабство, это нормально или нет? Можно ли вот продавать людей и покупать людей? Или, например, вот суд Линча, это приемлемая история? Или все-таки нужно судить людей, которые мы подозреваем в суде? Вот. А сейчас мы говорим о том, можно или нет банить Трампа в Твиттере. И является ли вот это проявлением, не знаю, демократии или, наоборот, проявлением цензуры. Понимаете? То есть сейчас раскол, он идет вовсе не по таким животрепещущим вопросам, которые он
шел... Упрощение какое-то происходит, вам
совершенно...
не кажется?
Конечно, но, с другой стороны, это и хороший момент, как ни парадоксально, потому что чем менее мы становимся толерантны к... насилию, что государственному, что внегосударственному, что антигосударственному, чем лучше?
Да мы не становимся к нему менее толерантны. Менее.
Менее, то есть мы не терпим. Мы когда мы видим...
Вы думаете?
Давайте вспомним Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Ну, сколько людей, в том числе до начала активных боевых действий, сколько людей репрессировалось режимами, соответственно, тоталитарными, что нацистским, что советским, потом китайским, еще потом Пол Пот. Ну да, там миллион человек туда, миллион человек сюда. Кому какая разница? А сейчас вот что-то произошло, несколько человек погибли, трагедия, но при этом весь мир смотрит и говорит, неправильно, не должны люди погибать на политических и прочих мероприятиях. То есть
люди обвиняют Дональда Трампа в том, что он там сподвиг или как-то подстрекал или еще что-то.
Обвиняют.
Более того, никто не задается вопросом, почему вдруг там умер у себя в доме человек, который там якобы копался в этом ноутбуке Нэнси Пелоси.
Да,
убитым его нашли. Вот, еще кто-то. То есть, наоборот, платят там по 1000-1500 долларов тем людям, которые готовы, значит, сдавать своих там соседей, которые так или иначе или поддерживали Трампа, или шли штурмом на Капитолий.
Маловато как-то платить.
История про... Ну, маловато, думаете,
Для Америки 1500 долларов это...
Совсем никак.
Я не согласен.
А та барышня, которая родители своих. Правда, Павлик Мороз должен быть в любой стране, наверное. Есть в любой стране.
К счастью, мы в России пережили Павликов Морозовых, сейчас мы их осуждаем. Вот. К сожалению, в Соединенных Штатах. Но, опять же, мы же понимаем, что вот когда мы говорим про какую-то новую цензуру, там, новые репрессии. Так. Слушайте, когда вас сажают в концлагерь или расстреливают за ваше неправильное мнение, это что-то другое, чем когда вас банят в Твиттере. Банят в Твиттере вас это далеко неприятно, потому что мы все живем сейчас уже в информационном обществе, но, опять же, это точно другое.
Хорошо, живем в информационном обществе. С вашей точки зрения, это цензура, то, что происходит, или это право частной компании? Потому что, хорошо, вот, значит, у нас осуждали администрацию Твиттера и Фейсбук, которые блокировали Трампа. Но сейчас у нас другая история. У нас же проблема с ТикТоком и с ВКонтактом, да, где дети, значит, там ролики какие-то, и вот призывают их там идти на какие-то акции, которые будут в конце, объявили о которых в конце недели. И тоже возникает вопрос. Бесконтрольное распространение информации становится проблемой. Как с этим быть?
Значит, пока нет даже у Фукуямы ответа на этот вопрос.
Да.
Но нужно говорить о том, что вот нужно понимать, цензура в России, когда мы говорим про цензуру, как правило, мы подразумеваем государственную цензуру. Угу. А в Соединенных Штатах не существует, и я надеюсь, никогда не будет, Роскомнадзора или Роспотребнадзора, и там нельзя прийти куда-то вот государственным органам и запретить что-то постить или что-то распространять. Даже там, в том числе, всякие символы, которые у нас запрещены. Вот, но... А когда мы говорим действительно вот о бане Трампа в Твиттере или других социальных сетях, это как бы цензура, но она цензура конкретно вот этих корпораций. И возникает вопрос, который, кстати, возник не с Трампа, он уже лет несколько обсуждается, причем республиканцами и демократами. Угу. Действительно, как же так? С одной стороны, у нас есть закрепленная в Конституции первая поправка, то есть свобода слова. И в том числе у нас также есть, скажем, какое-то антирасистское законодательство. То есть если у вас есть, скажем, частная пекарня, пришли люди, которые вам не нравятся, исходя из ваших расистских предположений. Да,
И
вы их не берете на работу, или вы не продаете им, не знаю, там, булочку, то вы не в своем праве, вы не имеете права это делать.
Вы расист.
Да, но с другой стороны, если ситуация с политическими какими-то ограничениями существует в социальных сетях, это вроде как вот ваше право, и здесь первая поправка как бы не действует. Пока еще никакие не выработаны в Соединенных Штатах консенсусы по поводу того, что с этим делать, потому что понятно, что сейчас уже, когда говорят, мол, вам, если вам не нравятся социальные сети, не пользуйтесь ими, но это несерьезно, все пользуются социальными сетями, это, ну, вы же не хотите быть вне общества, вы же не хотите быть быть аутсайдером. Поэтому вы пользуетесь социальными сетями, гаджетами, интернетом и так далее. Так что это уже сейчас переходит в статус, ну вот как по-английски языке слово essentials, то есть некоторое необходимое такое вот для вас, для вашего минимально нормального существования, вам необходимо там вода, тепло, крыша над головой и социальные сети, ну или, или в интернет целиком. И, допустим, если брать в Соединенных Штатах те дебаты, которые там идут, там как бы, с одной стороны, понятная идея, надо бы государству поручить следить за, в том числе, соблюдением свободы слова в интернете, но тут же приходят республиканцы, которые, у которых расширение роли государства — это такое, вот такая красная тряпка. Они всегда против, они против, они за частную собственность и за частное все. Но возникает тоже парадокс. Они против расширения роли государства в информационном пространстве, но одновременно, разумеется, они недовольны, что их, их президент был забанен как раз-таки исходя из того, что это, Twitter — это частная компания. То есть пока, пока нет ответа на этот вопрос.
А вот интересно, мне кажется, что он не появится. Потому что, кстати, по поводу толерантности к насилию, даже 192-й справедливо замечает, в Одессе сожгли много людей, где Запад?
Ну, то есть, это то же самое, есть, как... Восток есть. Те люди на Западе, которые знают об этом, разумеется, они к этому относятся однозначно негативно. Другое дело, что это просто не распространялось так, как распространялось кадры с насилия на Капитолии. То есть, там, безусловно, в данном случае, просто я, допустим, в 2016 году читал лекцию в Брауновском университете в Соединенных Штатах, как раз в том числе про начало войны на Донбассе, про начало этого конфликта, и в том числе про Одессу. И там люди, которые туда пришли на эту лекцию, в том числе люди, интересующиеся вот проблематикой более-менее Восточной Европы и Украины, они с удивлением слушали то, что я говорил, понимаете? То есть...
Тоже не показывали. Да? Ну, в смысле, не видели. Да. Или не было расклада такой у Фейсбуке.
Да, да.
Выдачи не было поисковой. Так, когда американцы вторгаются в Сирию или в Ирак, почему-то нетерпимское насилие сразу куда-то уходит.
У кого? А вот, понимаете, когда мы
американцев.
Говорим... Когда мы говорим американцы. Слушайте, даже у нас в России, да, страна, которую, ну, сложно назвать образцом демократии, либерализма. Даже у нас по разным поводам огромное количество точек зрения. В Соединенных Штатах, хочу напомнить, население в два с чем-то раз больше, чем в России.
300 миллионов.
Да, понимаете? Поэтому говорить, что американцам там что-то хочется, что-то не хочется. Ну, американцы, они бывают разные. В том числе мы видели это на голосовании 2016 года президентского. Вот она, Америка, разделилась, поэтому говорить американцы, ну, задавайте дополнительный вопрос. Американцы с какой партии? Из какого региона? Значит, какого возраста? И так далее.
Ну, это так же, как про Россию говорят, что хотя Россия неоднородная, ну, как единое государство, но при этом неоднородно, там, в таких-то городах много людей, в таких-то городах мало людей и так далее. Вот, это извечный спор. Другое дело, видела я уже какие-то публикации, как скоро Джозеф Байден предложит ввести куда-то войска, продвигая снова идеи, там, или демократии, или какие-то другие идеи. То есть был долгое время Соединенных Штатов Америки, шел какой процесс? Экспорт демократии. Вот была такая идея. Вот сейчас какая идея у Штатов будет, как вы думаете?
Сохранить то положительное, что остается, в том числе связи с Европой, но при этом действительно Трампа, скажем так, не принято открыто хвалить за то, что он не начал ни одной новой войны. Но на самом деле, скажем так, не под камеру, а люди, в том числе, которые симпатизируют именно Байдену, они говорят, что мы надеемся, что эта политика будет продолжена. Вот. И, кстати, что касается вторжения в Ирак, о чем вот сказал слушатель, на самом деле это, пожалуй, единственная военная интервенция американская последнего времени, которая признается примерно всеми как неудачная, та, которая не должна была случиться. Все остальные там, это все так однозначно, конкретно по Ираку там есть консенсус, что этого не должно было происходить.
Так, а что там еще? Социальные сети по себе, сами по себе уже мини-государства в информационном мире, говорит Сергей, что настала эпоха информационного, глобального информационного правительства.
Ну, правительства пока нет, потому что все-таки я думаю, что даже если мы пользуемся социальными сетями активно, то мы не готовы Цукербергу или кому-то еще передавать роль все-таки нашего президента или министра там чего-либо. Все-таки это... И вот действительно, да, вот он парадокс. И, кстати, этот парадокс, как ни странно, вот я тут почему-то вспоминаю Маркса в контексте экономики, в контексте течения капитала. Вот Маркс же еще писал 150 лет назад, даже больше, о том, что вот он парадокс. С одной стороны, у нас есть политические общности государства с границей, акциями и так далее, да, и тому подобное. А есть капитал, который, как бы сказать, может, опять же, тогда это было не так зарегулировано, как сейчас, он может так из страны в страну или с континента на континент перетекать, и вроде как правительство за него не в ответе. И вот сейчас вместо капитала, капитал у нас все-таки более-менее регулируется, да, но сейчас получился интернет. То есть есть границы, но есть у Китая вот так называемая Великая Китайская Стена, фаервол, угу, но одновременно вот, как бы сказать, все равно.
Давайте еще потом поговорим, о чем посол в США рассказал об Альфе и Омеге американской политики, еще про борьбу идей, которая в том числе и в интернете развивается. С нами Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМА.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Борис тут негодует. Надоели с этими штатами. Из всех утюгов только про штаты. Борис, я вам так скажу. Понимаете, к нам вот пришел Станислав Бышок, кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМА, который говорит не шаблонно, что штаты это плохо, а весь остальной мир прекрасный, мир будущего. Вот. Нам интересно разобраться, ну, считайте, с научной точки зрения, что вообще в Штатах происходит. Потому что, ну, просто говорить, что нам неинтересно, это будет неправильно, потому что то, что происходит в Штатах, к счастью или к сожалению, влияет на остальной мир. Понимаете, в чем дело? Поэтому нам важно понять, а что будет, когда Байден сейчас, значит, осмотрится, обживется в овальном кабинете, и что будет? Новые санкции будут. Тут уже, кстати, вот Европарламент, например, выступил против СП-2. Выступил он самостоятельно или потому что думает, что Штаты тоже выступят? И так далее. Тут другой момент. Когда была предвыборная гонка, избирательная, вот президентская гонка, многие задавались вопросом, почему так много пожилых политиков? Где молодежь? Не пускают молодежь туда?
Отчасти, потому что здесь есть несколько факторов.
Да.
С одной стороны, политика, в принципе, такая история, которая, во всяком случае, в Соединенных Штатах, она не очень интересна молодежи, особенно такой продвинутой, городской. Uh-huh. А с другой стороны, это, конечно, то, что у таких вот профессиональных политиков, которые десятилетиями во власти или около власти, как тот же Джозеф Байден, у них гораздо больше связей, они гораздо больше известны, и у них гораздо больше есть, ну, что называется, административного ресурса, если можно так выразиться. И важный момент, который почему-то у нас забывают, особенно когда отпускают всякие эйджистские, не поясню этого слова, комментарии в адрес Байдена и прочих, что, в принципе, и в Соединенных Штатах, и в мире в целом в последние десятилетия резко выросла средняя продолжительность жизни, и, кроме того, не только продолжительной жизни, но еще и возможность вообще активно присутствовать.
То есть когнитивные функции сохраняются.
Да, да. Опять же, понятно, что они сохраняются там не идеально и не у всех, но тем не менее это тоже есть, и поэтому мы увидим этого больше и у нас в стране, и в других странах. То есть, с одной стороны, больше людей старшего возраста, и с другой стороны, конечно, тоже это из тенденции, конечно, больше женщин.
Да, но здесь еще такой момент. Я читала рассуждение по поводу Нэнси Пелоси, которая там у нас называется исключительно какой-то там агрессивной женщиной и все, которой, по-моему, 82 или 80
лет. Там очень много ей лет, да.
Много лет ей, да. Там другой момент. Почему, когда рассуждают, что требуются какие-то молодые люди, например, там Соединенных Штатов Америки, других государств, считается, что как период молодости этих людей или такого расцвета возрастного пришелся на тот старый мир. И некоторые говорят, сейчас, как бы памятуя о том, что было тогда, каких успехов добивались, каким был этот мир, пытаются якобы эти люди, уже в таком возрасте, не понимая, что мир все-таки изменился, несколько поколений сменилось, натянуть прошлую реальность на современную реальность.
Да, действительно, это есть. И более того, скажем, вот есть такой социолог, наверное, один из крупнейших в мире, Рональд Инглхарт, который как раз изучает изменения ценностей на больших выборках и в течение многих десятилетий. Он как раз пишет о том, что наши ценности формируются в доподростковом и раннем подростковом возрасте, как правило, вообще наше отношение к миру, скажем так. Вот. Не обязательно мы это маркируем как принадлежность к какой-то партии или религии, или идеологии, но просто вот в целом, как мы видим мир. И поэтому даже если мы большую часть, скажем, своей жизни прожили в там, мире открытом, где не было холодной войны, но при этом вот именно наши формирующие годы прошли в эпоху, скажем, холодной войны, да, то мы всю оставшуюся жизнь более-менее смотрим именно через эту призму на мир. И понятно, что люди, которым 80 лет и так далее, понятно, что им трудно объяснить, что вот на самом деле можно уже там не в газетах искать информацию в интернете, или что, и если вы откроете интернет, не значит, что там все правда и так далее. То есть это действительно тоже есть такой момент, хотя он, опять же, не то, что он особо страшный, просто потому что все-таки вот должны же присутствовать всегда в обществе силы, которые сдерживают слишком быстрый прогресс или слишком быстрое креативное разрушение, есть такой термин сейчас тоже часто используется. Поэтому, да, действительно, вот люди живут в новом мире, но пока, но воспринимают его как через некоторую призму представлений, которые у них сформировались в период их доподросткового и раннего подросткового возраста.
Ну, например, через призму там холодной войны.
Через призму холодной войны или через призму войны в принципе. Знаете, когда вот есть такое выражение, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне. Да. Это, в принципе, тоже про то же. А какой войне им еще готовиться, если они, ну, они же не могут заглянуть в завтрашний день?
Альфа и Омега американской политики, посол в США, рассказал об этом. Одним из приоритетов остается системное сдерживание России. Москва не ожидает существенных изменений, сказал кто? Анатолий Антонов, который наш посол в Штатах. Он выразил надежду на новую главу в двусторонних отношениях. Вот здесь все-таки что? Путин в своей телеграмме поздравительной Байдену говорил тоже про надежды на какое-то новое сотрудничество и так далее. При этом, значит, кандидат в шеф Пентагона сказал, что Китай и Российская Федерация – основные вызовы для Соединенных Штатов. Может быть, мы не знаем, может быть, он так говорит, потому что в любом случае оружейный заводик должен работать, и консультанты по рискам тоже должны получать свои деньги и кормить свои семьи, безусловно. Но по факту, объективно, мы можем оценить, что ждет двусторонние отношения?
Ну, как 50 на 50, как обычно, либо улучшится, либо ухудшится. Вот. Но на самом деле, если говорить серьезно, то, да, конечно же, это психология. Мы хотим начать новую жизнь с понедельника, с Нового года, с нового президента в Соединенных Штатах и снова там, я не знаю, у кого-то еще новой прически. Вот. И снова гаджета. Вот. Понятное дело, что всегда есть некоторые надежды на светлое будущее. Более того, как ни парадоксально, и я думаю, что это такой, хоть это и парадокс, но, общее мнение, что несколько комфортнее России будет с нынешней администрацией. Просто потому, что не будет той раздвоенности, которая присутствовала в 4 года президентства Трампа. Потому что Трамп, с одной стороны, говорил такие весьма дружественные, даже лестные слова в адрес России, в адрес российского президента в том числе, но политика Соединенных Штатов, которая действительно определяется не всегда и не только, не столько президентом, сколько консенсусом двухпартийным, она была вполне себе сдерживающей в отношении России. А вот что касается президента Байдена, то он и так никаких реверансов в сторону Москвы не делал и занимал жесткую позицию. Ну и, соответственно, хотя бы будет понятно, что здесь слова сочетаются с общей политикой. Это уже, когда у нас есть какая-то определенность, это уже лучше, чем неопределенность.
Да, но вопрос надежды-то как? Все равно какие-то есть. Здесь же можно еще дальше закручивать, значит, вводить больше санкций, не знаю, вплоть до какого-нибудь нефтяного эмбарго, условно я говорю. Или же все-таки продвигать какие-то идеи взаимного сотрудничества, потому что в любом случае есть какие-то точки соприкосновения.
Есть, но на самом деле, если мы посмотрим на известную нам историю, то, как правило, вот, скажем, Российская империя, Советский Союз и, ну, нынешняя Россия, все-таки они максимально взаимодействовали положительно, скажем, с Великобританией, с Соединенными Штатами, только когда у нас был реальный общий большой враг, с которым мы вместе все боролись. Как только враг был поражен, соответственно, тут же возникали некоторые сложности уже между теми, кто этого врага победил. Какое-то время назад еще при президентстве, при раннем президентстве Трампа думали, что вот совместная борьба с исламским терроризмом, с ИГИЛ, запрещенным в России везде, это нас как-то сблизит. Но опять же, давайте поймем простую вещь, что все-таки ИГИЛ — это вот никак не нацистская Германия и не металлистская Япония. Это прям вот совсем не то. Вот прям совсем не то. Вот поэтому и там, собственно, его, я думаю, что можно было победить существенно проще и быстрее, если там, как бы сказать, не было столько интересов, да, вот и вот одной маленькой территории. И, в принципе, да, с другой стороны, вот мы с вами говорили по поводу того, почему люди мыслят старыми категориями, но, опять же, можно мыслить старыми категориями, а есть еще действительно экономический интерес, когда ужасаются некоторые наши соотечественники, не только наши, огромным военным бюджетом американским, который там в 10 раз больше там российского военного бюджета. Но, понимаете, это не значит, что вот эти вот в 10 раз больше, это значит, что вот эти вот танки, которые, или там, не знаю, самолеты, вертолеты и боеголовки, которые на все это произведутся, они будут на складах, где им, собственно, место, а потом их спишут и отправят в качестве добровольно-принудительной помощи каким-то младшим партнерам Соединенных Штатов, которые с удовольствием их купят там по завышенной или заниженной или какой-то еще цене, а Соединенные Штаты выработают, соответственно, новые самолеты и танки и так далее. То есть тут тоже нужно понимать, что это действительно огромный бизнес. У нас, поскольку это как-то вот кажется, что вот ВПК и государство, это вот так партия комсомол, они вот едины, и у них нет каких-то разных... у них интересы общие. На самом деле, все-таки это в Соединенных Штатах такая огромная...
Да это бизнес.
Огромная индустрия, огромный бизнес, и понятно, что есть также лоббисты этого бизнеса, которые скажут, давайте-ка чуть больше армии, каких-то чуть больше гособоронзаказов в этом году. А почему? А давайте-ка под это, давайте к нам экспертов, которые нам докажут, что потому что Россия и Китай занимают более агрессивную позицию в последние годы, и поэтому вот мы должны от них защищаться и защищать весь...
Старыми танками.
Да, весь демократический свободный мир.
Мургадон говорит, на Украину и отправят. Знаете, Мургадон, с Украиной и другие проблемы, потому что, если я не ошибаюсь, там после распада Советского Союза были крупнейшие склады оружия, вооружений, и там были проблемы вообще с тем, что это оружие тоже по миру распространилось, и Украина таким хабом стала глобальным, поэтому, мне кажется, там своего тоже хватает. Так, всю информацию о будущем прошлом надо искать в Священном Писании, там истина в интернете, и в ваших поврежденных умах она ложна и искаженная, говорит 262-й. Ну, что тут сказать? Ну,
молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Зачем вы слушаете радио, говорит Москва? Слушайте радио Радонеж.
Не-не-не, надо отправлять на другие радиостанции. Что вы? Не-не-не-не.
Я пошутил.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушайте, что вашей душеньке угодно, ради бога. Так, смотрите, еще одна тема остается. Россия направила очередной запрос в ФРГ по Навальному. Есть еще тема, что Песков подтвердил разговор Путина с Саули Нинистью, президентом Франции, по поводу тоже Навального, в том числе они обсуждали. Вот, и вот эта история интересна, то есть заявлялось, что вот на те запросы нет ответов, Лавров об этом тоже говорил, Захарова говорила, а в Германии, в свою очередь, говорят, слушайте, международным правом предусмотрено, что мы 2 года можем отвечать на эти запросы. Вот, и вообще вся эта история, она опять как раскручивается, это опять становится каким-то средством политической борьбы, в том числе Российской Федерации там и других государств, или что это? Есть какой-то выход из этого, ну, фактически порочного круга? Саули Нинистью, финский президент, да, я что сказала, финский президент.
Сказали французский,
я поэтому удивился. Ой, нет, простите, финский, конечно, финский.
Неужели поменялся президент во Франции за это время?
Нет, простите, я говорилась. Пока мы празднуем Новый год. Конечно.
Нет, на самом деле, действительно, Алексей Навальный, ведь, разумеется, это не блогер, как его некоторые представляют медиа, конечно же, это политик, и, наверное, один из самых, ну, после президента Путина и, наверное, Жириновского, который помнит еще каким-то по старому заявлениям, действительно, такой наиболее известный политик из России вообще в мировом масштабе. И с ним вот во время его нахождения в Германии, в том числе, канцлер Меркель встречалась, наверняка еще другие люди встречались в том числе, ну, или канцлер Меркель рассказала в том числе другим президентам, что она думает по поводу Навального и так далее. Действительно, это такой существенный фактор российской политики. И, конечно же, поскольку его злоключение сейчас известно всему миру, и выходят там лидирующие медиа, газеты, в том числе в англосфере, на немецком языке, относительно вот того, что с ним произошло, что он заявил и так далее. Понятное дело, что он здесь, конечно, является таким принципиальным фактором. До Навального было принципиальным фактором Восточная Украина. До Восточной Украины было принципиальным фактором Абхазия, Южная Осетия, их статус. До этого война в Чечне и так далее. То есть, в принципе, действительно, поскольку история, она продолжается, ну, соответственно, новые какие-то факторы есть, которые в том числе играют и во внутриполитической динамике в России, ну и, конечно же, в отношениях России с внешним миром.
В отношениях с Россией с внешним миром. Хорошо, но тогда здесь выход-то какой есть? Потому что, с одной стороны, трактуют происходящее как некую ситуацию цугцванга. То есть, что бы ты ни сделал, все равно вот все как бы только хуже становится. А другие говорят, что у кого инициатива, тот, в общем-то, и выигрывает. Знаете, как в шахматах, да? Несмотря на то, что если там с меньшим количеством фигур и, соответственно, там в основном, если пешки, все равно, если инициатива на твоей стороне, ты, в общем-то, можешь каким-то образом выиграть.
Ну, на самом деле, вот эта метафора большой шахматной игры, она красивая, да. Только она не про мир, она про саму метафору. То есть она не объясняет ничего. А потому что в шахматах у вас есть правила четкие, вы либо ими руководствуетесь, если вы не руководствуетесь, с вами прекращают играть. А в мире, особенно если вы великая держава, как Россия, вы какие угодно правила устанавливаете, ну, как Соединенные Штаты устанавливают правила, и вы каким-то образом со своими партнерами пытаетесь понять, что они думают по поводу правил, насколько они изменились. Так что в этом смысле я не думаю, что есть какая-то вот у кого-то где-то план по тому, как использовать Навального против России, или наоборот, за Россию. Вот. Я думаю, что это все такие истории, которые вот развиваются буквально на наших глазах, и никто, разумеется, не знает, как все это дело провернется. Но вы говорите, как выйти из этого там замкнутого круга, да?
Да.
Пока нет выхода, потому что Навальный — это же не первая и наверняка не последняя такая громкая и малоприятная история, скажем, в отношениях России со странами Запада и не только Запада, которая, под официальные подходы которой диаметрально противоположны. Например, дело об отравлении Скрипалей. Ведь нет вообще общей точки соприкосновения в нарративе Великобритании, в нарративе Российской Федерации.
Да. Магнитский,
сбитый над Донецком Боинг. Нет общей точки. Хотя бы, ну, вот с этим, в этом мы согласны, а в этом мы не согласны. Нет этого сейчас.
А вам не кажется, что стороны, просто-напросто вообще все участники вот этого конфликта, любого конфликта, так или иначе, сейчас, в нынешнюю эпоху, не заинтересованы, чтобы четко во всем разобраться? Условно, потому что есть, как бы, ну, технологии пиара довольно серьезно отработанные, и плюс эпоха постправды, да, неважно, какие у тебя доказательства, важно прокричать как можно громче. И на этом основании, на эмоциональной волне, вводить санкции, грозить чем-то и так далее. Потому что в любом случае, раньше были, грубо говоря, какие-нибудь суды, трибуналы, заседания Организации Объединенных Наций, по любому вопросу. Но как бы зачем, если и так работает?
Конечно, и более того, речь еще идет о сохранении своего собственного лица и перед своими гражданами, и в мировом сообществе. Если вы говорили в течение 5 лет, что вот ситуация вот такая, а потом вдруг скажете: о, вы знаете, на самом деле мы вам врали все эти 5 лет, и все вообще по-другому, и вы были изначально правы. Ну, к примеру, да, мы берем любую ситуацию. Угу. Понятно, что это недопустимо именно с политической точки зрения. Вот, и действительно, но в конце концов есть все-таки и положительная сторона всего этого дела. По-прежнему мы друг с другом торгуем, по-прежнему есть надежда, что когда снимутся ограничения по коронавирусу, будем друг к другу ездить в гости и так далее и тому подобное. То есть получается, что у нас здесь есть такие вот громкие заявления, страшные слова, типа, когда вводят санкции, санкции как-то не страшное слово, а вот торговой войной это назвать, все, тогда это значит что-то такое страшное. Или, например, какие-нибудь там хакеры куда-то вломились, вот, и назвать это, ну, как-то банальность, да, вот когда назвать это гибридной войной, то вот уже, казалось бы, это серьезная
кибервойска штука. Какие-нибудь.
Кибервойска, да, это уже серьезная штука. Понятно, что все это используют, в том числе государственными там структурами или разведывательными структурами, но, опять же, вот просто мы сейчас стали, вот, возвращаясь, опять же, к нашей гуманизации и к нашей меньшей толерантности к насилию, к агрессии. Вот мы теперь уже даже такие вот довольно банальные истории, на самом деле, называем войной гибридной или торговой. Но когда в ваших войнах никто не умирает, это хорошие войны, правда.
Но есть другая история, что вот опять про меньшей толерантности, а как же история про диктат меньшинств? Как же история про ту же самую Джоан Роулинг, про журналистов, которых уволили или из оппозиции по Трампу, или еще за чего-то. Казалось бы, это вот несколько раз я это уже повторяла, но что делать? Рэй Брэдбери писал, который для меня, значит, люди, которые там представляют меньшинство и агрессивно продвигают собственные права, для меня не есть суть книгосжигатель. 451 по Фаренгейту можно вспомнить.
Ну, действительно, это ведь ничего в этом нового нет, но в конце концов, не знаю, у меня в голове сейчас вот большевики, например, они же подавляющее меньшинство, что в рамках всего населения Российской империи, что в рамках даже партийной системы, которая была с 1905 по 1917 год, но тем не менее это было активное меньшинство, которое продвигало свои интересы. Другое дело, опять же,
к счастью, были другие.
Опять же, к счастью, нынешняя диктатура меньшинств, она пока еще никого в концлагерь не посадила, а всего лишь забанила в Твиттере. Это малоприятно, и я не поддерживаю бан в Твиттере Трампа и свободу Дональда Трампа в Твиттере, вот, но, тем не менее, все-таки это опять же другое. Это малоприятная история, но это история другая. Кстати, эта история тоже в значительной степени гуманизма, в том смысле, что все-таки часть меньшинств, о которых мы говорим, действительно, это же не придумано, что они исторически подвергались всяким...
Ну, часто времена поменялись, да. Просто часто вот. Вспоминают то, что было при царе Горохе.
Конечно, конечно, это есть, но, опять же, это же хорошо, что мы помним, по крайней мере, что? Какую-то часть общей нашей истории. Но сейчас мы все живем вместе, да, и те меньшинства, кого угнетали, и те, кто угнетал.
Понимаете,
сейчас более-менее мы живем вместе.
Будет странно, если, например, сейчас вот у меня прадед мой раскулачил семью моей прабабки. Женился на ней и раскулачил их. И было бы странно, если бы я сейчас пришла, ну, к кому, не знаю, к представителю коммунистической партии, и сказать, вы знаете, я как бы наследник угнетенных, потому что он их раскулачил. Или у кого-то пращуры были, например, крепостными. Но будет странно, если сейчас кто-то действительно куда-то придет, скажет, дайте мне там репарации будет требовать, как это называется, если внутри одного государства. Вот. А там как бы это работает. Вот история с БЛМом, например, я не знаю, это формирование какого-то действительно нового, новой позиции левых или новая как бы трактовка такого, того, кто такие левые. И можно ли это экстраполировать вообще потом на весь мир?
Смотрите, действительно, когда вы чего-то требуете,
да.
И требуете исторической справедливости, это не значит, что за этим последуют вам какие-то репарации. То есть, потому что, когда, например, наиболее радикальные представители БЛМ говорили, что каждый афроамериканец должен получить там какую-то большую сумму, потому что его предки страдали. Но это никто всерьез не воспринимает. То есть одно дело встать на колено где-нибудь в Капитолии и сказать, что мы вместе, мы все виноваты. А другое дело дать денег. Дать денег — это другое. Вот. Но, опять же, в капиталистической системе особенно. Но важно заметить такую штуку, что, опять же, вот мы здесь традиционно, ну, я, собственно, тоже здесь в большинстве скептически относимся вот к этим практикам так называемой позитивной дискриминации и так далее, вот каким-то, когда носятся там с меньшинствами на uh-huh. Западе. Но на самом деле, если посмотреть, скажем, ну, статистику, кто находится в тюрьмах, вот по статистике в населении Соединенных Штатов чернокожих, по-моему, около 13%, а в тюрьмах там в два раза или сколько-то больше. Вот. Плюс у них гораздо больше там зашкаливающая степень там матери-одиночек, чем в других расовых группах, что белых, что латиноамериканцев. То есть у них есть проблемы, которые вот они сегодняшние. Понятно, что они частично экстраполируются и говорят, что это, мол, у нас проблемы с тех пор, как нас в качестве рабов из Африки привезли, так далее. Но на самом деле проблемы, на самом деле, они есть. Они не исторические, они вот на сегодняшний день присутствуют. Понятно, что жители Соединенных Штатов, чернокожие, конечно же, лучше живут, чем чернокожие в наиболее развитых странах Черной Африки. Но они же себя сравнивают не с африканцами, они себя сравнивают со своими...
С белыми американцами.
Да, и не только с белыми. Вот. И поэтому, то есть, проблема действительно она есть. Просто ее можно в качестве какую-то клоунаду презентовать, uh-huh. да, там, верните нам там деньги за столетие рабства. А можно говорить о том, что действительно вот сегодня, не вчера, не позавчера, не в эпоху гражданской войны, а вот сегодня действительно есть вот такая вот сложность, uh-huh. что чернокожие как-то вот хуже, чем другие представители расовые Америки существуют сейчас в нынешнем, в 2020 году.
Ну, а здесь просто интересно само явление, что люди в 21 веке, в 21 году и в 20 году требуют чего-то, потому что там их предки каким-то образом страдали. Я не знаю, можно ретроспективно вспомнить что-то подобное? Вот что где-то было, я не знаю, какие-нибудь люди в, там, условно, в Советском Союзе требовали, что там что-то было в Российской империи.
В Советском Союзе ничего нельзя было требовать. Это же такая страна советов, где никто ни с кем не советовался. Но на самом деле, опять же, вот то, что люди сейчас вспоминают и как-то переосмысливают историю, в том числе колониализма, в том числе рабства, это что же говорит о том, что вот как бы представление о том, что вот наше общество, оно не всегда было справедливым, и что были несправедливости и в прошлом, угу. в принципе, это же тоже такая история, она ведь, конечно, она имеет какие-то радикальные, неприятные экстремистские проявления, в том числе вот эти погромы БЛМ, о которых мы с вами говорили, но, с другой стороны, просто когда вы живете в стране процветающей, в стране первого мира, в первой экономике и так далее, и вот вы вдруг открыли Википедию или где-то еще и увидели, что там какой-нибудь лидер ваш, какой-то бывший президент, чей портрет вы видели на стене mm-hmm. школы, он там был еще работорговцем, и еще там, не знаю, у него было несколько там незаконнорожденных детей от чернокожих. Это понятно, просто до этого вы вообще об этом не задумывались. Да? А когда вы начинаете об этом задумывать, то же самое, как сталинские репрессии. Вот если вы живете, я об этом не... Ну, когда-то был Сталин, ничего. А когда вы прочитали книжку там, «Буквартер и Усинью», вы поняли, что у вас, по крайней мере, какое-то время у вас начинается эмоциональная mm-hmm. реакция, что оказывается вот оно, мы-то думали, что в старые времена все было хорошо, все жили счастливы и, так сказать, были там добры друг другу. Оказалось, что там людоеды процветали в нашей стране.
Нет, Зубов говорит, выплаты узникам концентрационных лагерей — это другое. Решение о выплатах узникам концентрационных лагерей принималось вскоре после окончания Великой Отечественной войны.
Ну и к тому же не потомкам да. узников, а узникам.
Да, самим узникам. Да. Да, здесь-то речь идет как раз об этом. Понимаете, что сейчас кто-то пойдет, или мы со Станиславом пойдем, вспомним какую-нибудь там историю наших пращуров, примем решение, что они тогда были угнетены по тем или иным вопросам, и будем от кого-то требовать чего-то. Вот об этом речь. Это же становится неким политическим мейнстримом, на котором можно зарабатывать очки. Не кажется ли вам, что опять копаются в прошлом? Обычно мы ругали собственное общество за это, что мы копаемся в прошлом, пытаемся понять, Сталин великий индустриализатор или кровавый тиран. Не все вместе, а или то, или другое. Как будто бы от этого зависит будущее. Да ничего подобного.
Согласен с вами. Действительно, вообще точка зрения такая вот черно-белая. Ретроспективная черно-белая, конечно же, это признак радикализма и небольшого ума. То есть поэтому как раз-таки, вот возвращаясь, наверное, к тому, с чего начали, вот когда вы пишете, что демократия в опасности и тоталитаризм приходит, это черно-белое мышление. У вас либо есть хороший демократ Байден, либо плохой авторитарный тоталитарный лидер Трамп. Хотя какой он авторитарный, какой он тоталитарный, да? То есть это черно-белое мышление. Когда мы видим и наше прошлое, и наше настоящее в качестве таких вот многоцветных, что ли, явлений, ну, мы как-то более, что ли, выглядим в собственных глазах, в глазах окружающих, наверное, более такими людьми сдержанными, умными и, собственно, наверное, лучше понимаем и себя, и окружающих, и не делим людей вот на две группы людей, несколько больше, хотя бы три.
Спасибо, Станислав, что пришли. Станислав Бышок был с нами, кандидат политических наук, исполнитель, директор Международной мониторинговой организации ЦСМ. Далее новости Юрий Буткин, потом я с вами прощаюсь, до завтра. Всем приятного вечера.